Ираклию и Ларисе Наримановне наверняка больше 200, но меньше 1000. Но насколько больше 200? И насколько меньше 1000? Поди угадай. Арик по людским меркам уже старик. Близилась его первая сотня, но иногда, общаясь со своими ровесниками или людьми моложе лет на 10-20, он чувствовал себя пацаном, неразумным, наивным, неопытным. Мудрость приходит, когда знаешь, что конец близок. А если впереди века, остаешься, ну, пусть не пацаном, но, в принципе, молодым, душою и, разумеется, телом. Себя Арик ощущал законсервированным в возрасте примерно 40 лет. Никаких особых изменений, кроме возросшего магического мастерства. Но умение творить более мощные заклинания и манипулировать внушительными потоками силы отчего-то не добавило житейской мудрости. Тем более поражала легкость, с которой корифеи уровня Лайка спрыгивали со своих заоблачных высей на одну ступень с Ариком и без проблем общались на равных. Придет ли это умение когда-нибудь к Арику? К Шведу, Симонову, Рублеву, Ефиму? К тому времени разница в возрасте между Ариком и Ефимом станет настолько несущественной, что никто о ней и не вспомнит. Это сейчас Арик старше, фактически в 5, морально вдвое. Швед и Рублев как раз вплотную подошли к возрасту собственной консервации. Симонов проскочил этот возраст лет 15 назад и, судя по поведению, законсервировался вполне успешно. Эх, думы. Думы тяжкие, думы дорожные. Поезд изредка гремел колесами на стрелках, покидая Москву. Швед наконец угомонился и отлип от ноутбука, ввалился в клубное купе, сгробастал бутылку темного Афанасия и умастился рядом с Ариком, сидящим в уголке. Лайк валялся на этой же полке. Напротив, Симонов, Ираклий и Ефим спорили о преимуществах украинского пива перед российским. Что касается Рублева, то он залег в дальнем купе почитать свежекупленную на вокзале книгу «Йоньо Рейто». Арику спорить о пиве не хотелось. Поскольку он придерживался справедливого мнения «Гиннес не переплюнешь». Лайк меланхолично молчал, видимо, в ожидании пресловутого гостя. «Эт, здоровенная эта Москва!» — наконец выдохнул швед, задумчиво глядящий за окно. «И какая-то реактивная».
«Киев тоже не маленький», — с готовностью переключился на новую тему Ефим.
«Не маленький, но там нет этой неприходящей суеты», — сказал швед и отхлебнул. «Может, оттого и пиво там лучше?» Арик, в который уже раз просеял через себя многократное ощущение городов, и счел возможным высказаться. «Москва, она равнодушная к людям, ну и к иным тоже». Никакая она. Вот возьмите, к примеру, Киев или Одессу, или тот же Николаев. Куда ни взгляни, клумба, скверик, лавочка, травка, вода опять же. А в Москве? Широченные дороги, стеклобетон, море автомобилей. А реки? Их и реками-то, назвать совестно, канализация сплошная.
Москва когда-то была прелестной речушкой, в которой рыба не переводилась, и раков шастала, лавить не хочу, заметил Ираклий. Такой, как сейчас, ее сделали именно люди. И вы еще удивляетесь тому, что город этот не слишком жалует людей?
Тут и Лайк очнулся от задумчивости.
Ты не путай. Отношение реки, отношение города. Город — порождение людей, и он относится к людям так, как привык, пока рос. Но то, что Москва равнодушна, верно. Людей... Да и иных, не умеющих ее воспринять, она перемалывает. С ней можно сжиться, ее можно даже по-своему любить. Но Москве нельзя доверять.
«А Киеву?» — тотчас поинтересовался Ефим.
«Киеву можно. Киев людей как раз любит. Как и люди его. Теплый он, могучий и теплый».
«Вы так рассуждаете, словно город — одушевленное существо», — сказал Симонов между глотками.
«Так оно и есть», — спокойно подтвердил Лайк.
Вот, к примеру, твоя Винница. Сам по себе неплохой городишко, симпатичненький. Но хорошо известная тебе близлежащая энергетическая зона тренит его ко тьме.
«Это где бункер Гитлера?» — уточнил Арик.
«Да. Думаешь, зря выбрали именно это место для бункера?»
«Думаю, не зря».
«Правильно думаешь», — одобрительно кивнул Лайк. «Казалось бы, темном в этом городе должно быть раздолье, разве нет? А вот ты и твои земляки, чувствуете вы раздолье?»
«Ну», — неопределенно протянул Симонов, — «я как-то не задумывался, я там живу».
«Да не чувствуется там раздолье», — вставил швед. «Три раза там бывал и три раза давило что-то. Какое-то предчувствие беды, что ли».
Симонов с удивлением поглядел на шведа.
«А знаешь почему?» — спросил Лайк, прищурившись.
«Почему?»
«Потому что в Виннице слишком много тьмы».
«Разве тьмы может быть слишком много?» — удивился Ефим.
«Может. И еще может быть слишком мало света. Да-да, не удивляйтесь. Водка. На вкус гаже вина, хотя алкоголя там намного больше. Для иных, да и для людей тоже, наиболее приемлемо равновесие. Именно поэтому Киев так люб нам всем. Он удивительно гармоничен.
Там тьма не мешает свету, а свет не теснит тьму. В Виннице этот баланс нарушен в сторону тьмы, поэтому приезжим сначала делается не по себе».
«А в Москве?» — поинтересовался Арик.
«Москва непостоянная и слишком велика. Баланс тут, во-первых, разный в разных частях города, а во-вторых, из-за большого количества иных и из-за их активных действий то и дело меняется. Переменный баланс, в свою очередь, заставляет иных много перемещаться и много действовать, что еще сильнее искажает общую картину, понимаете? Москва — это котел, где бурлит и варится сила. По сути дела, это самоподдерживающаяся система. Город будоражит иных, а иные будоражат город».
За окном давно уже мелькали городки ближнего Подмосковья, деревеньки, платформы.
«Ты о Питере что скажешь?» — поинтересовался швед, одновременно спроваживая пустую бутылку под стол и беря со стола новую.
Тут Лайк насупился и ненадолго замолчал, то ли обдумывал то, что собирался сказать, то ли прислушивался к ощущениям.
«Питер... Питер — это, братцы, вообще жуть.
Винница по сравнению с ним — оазис». Симонов многозначительно хмыкнул.
«А что ты хотел? Питер на костях стоит».
«Да не в одних костях дело», — покачал головой Лайк.